Итак, я приветствую, у нас на прямой связи народный депутат Украины Алексей Рябчин. Добрый день.
Добрый день, студия. Добрый день, Украина.
Алексей, вчера вы по итогам первого дня Мюнхенской конференции отметили в своих заметках, что украинский вопрос даже не в топ-10, и первый день вряд ли можно занести в актив Украине. Что касается второго дня, изменилась ли ситуация к лучшему?
Да, можно сказать действительно, что второй день он больше проукраинский, если можно так выразиться. Ну, во-первых, потому что есть очень большой украинский ланч, который посетили практически все друзья Украины, которые присутствовали в Мюнхене. Даже неожиданно для всех пришел президент Украины. И там была очень продуктивная дискуссия. Однако на самой панели Мюнхена, да, на основной панели, украинский вопрос действительно не стоит в топ-10. Самый главный вопрос – это разногласия между Европой и США. Каким образом реагировать на киберугрозы? Каким образом реагировать на угрозы будущих войн, которые будут связаны с климатическими изменениями, и вследствие этого будет много миграции в поисках воды? Питания, Северная Корея, Сирия, другие конфликты в мире. В мире очень много проблем, которые связаны с безопасностью. Я напомню, что Мюнхенский форум как раз посвящен вопросам безопасности. И украинский вопрос, он один из многих, который рассматривается.
Алексей, вот, кстати говоря, Мюнхенская конференция была открыта с заявлением о том, что мир находится на границе конфликта. Порошенко в своем выступлении также говорил о том, что Российская Федерация уже, по сути, начала гибридную мировую войну. Как оценили выступление Петра Порошенко на форуме?
К сожалению, никак, потому что зал проигнорировал пустыми местами, к моему большому сожалению, к большому сожалению всей украинской делегации. Эта речь, которую произнес Петр Порошенко, она не возымела должного эффекта, который, наверное, надеялись его спичрайтеры. Вчера те люди, которые присутствовали, она была воспринята хорошо теми людьми, которые были в зале. А сегодня уже, знаете, на фоне других выступлений, на фоне выступления, премьер-министра Австрии Себастьяна Курца, молодого, очень такого перспективного политика, либо лидеров других стран, чуть-чуть наше выступление, знаете, как мы ничего не можем миру предложить нового. Мы говорим все об одном и том же, да, для нас это актуально, но мы должны, помимо доносить наших месседжей про то, что Россия агрессор, про то, что мы никогда не отступимся от Донбасса и Крыма, но хотят слышать позитивные истории, а не про то, что мы боремся с коррупцией и уже пятый год никак не можем ее победить и ни одного человека не наказано.
Свежее
дыхание, свежий месседж.
Алексей, я знаю, что вы ограничены во времени, да, через несколько минут вам нужно будет принимать участие в мероприятиях, поэтому давайте я как раз обсудим еще два конкретных вопроса, которые нас очень интересуют. Во-первых, это миротворческая миссия. Стала ли она после данного форума, на ваш взгляд, ближе? Поскольку вот мы знаем, что вчера Климкин и Лавров обсуждали эту тему, и Климкин сказал, что не договорились. Что-то ли в этот день сегодня изменилось?
Какой контекст миротворческой миссии? Расмуссен — это бывший генсек НАТО, сейчас он и является советником Порошенко, и человек, который очень много чего делает для Украины. Он выпустил, его институция, которую он возглавляет, выпустила доклад про миротворцев, где предложил архитектуру данных миротворцев. И обсуждает, в принципе, его доклад и контекст тех переговоров, которые ведет Волкер с Сурковым. Пока что никакого решения не принято. И до решения это голосование в Радбезе ООН еще очень далеко. Поэтому просто есть разговоры и ничего более.
Ну вот Петр Порошенко сегодня говорил о том, что нужно дожать Российскую Федерацию в отношении миротворческой миссии, чтобы она была по украинскому предложению на всей территории оккупированного Донбасса. Насколько, собственно говоря, вот это заявление о том, что Россию нужно дожимать в этом вопросе, действительно поддерживается участниками форума?
Смотрите, есть Радбез ООН, да, и там есть 5 постоянных членов. Одни из них Россия, остальные это там Америка, Великобритания, Франция. И есть поляризация. Российское предложение, которое они сказали, что давайте это будет миссия, которая будет миротворческая миссия, которая будет охранять ОБСЕ. Это означает замороженный конфликт. Украина на это не согласится никогда, а на такую резолюцию наложат вето наши партнеры. Есть второе предложение, там где которое я поддерживаю лично и все остальные передовые страны, что это должна быть миротворческая миссия с широким мандатом, действовать по всей территории оккупированной Донбасса, и она должна в конечном своем итоге выйти на границу Украины с Россией. Но пока что на это предложение вето положит Россия. Поэтому пока что я не вижу продвижек в данном вопросе, но то, что никогда в жизни Украина не согласится на те предложения, которые условует Россия, это однозначно.
Почему не состоялась встреча в рамках нормандского формата? Мы знаем, что французские представители от МЗС и потом немецкие имели какие-то основания не прийти на встречу. Вот как вы оцениваете то, что во время такого большого форума не состоялась эта встреча нормандского формата?
А как вы можете оценить, как журналист, когда председатель МИДа, министр иностранных дел Германии, решил встретить журналиста, который вернулся из турецкого плена, а не встретиться с министром иностранных дел Украины, России и Франции? Это означает, нас тут будут говорить про какие-то, то, что россияне срывают. Да, действительно, Россия нам эта встреча не особо была нужна, как говорили наши дипломаты. Но мы видим и нежелание наших партнеров просто еще раз слышать про какие-то российские аргументы. То есть мы видим, ну, нет активности, пока Путин не переизбрался, продвижек в данном вопросе не будет, поэтому наши партнеры просто даже не хотят тратить время на эти переговоры. Еще раз, к большому сожалению.
Еще одна минута у нас остается для того, чтобы обсудить. Давайте поговорим о НАТО. Какие звучали месседжи относительно возможного потенциального в будущем вступления Украины?
Вы знаете, я, вот этим вопросом я горжусь, потому что это тот вопрос, который я задал на панели, где сидели, силовики, и что вызвало такую впервые, вот за вчерашний день, где-то 5-7 минут обсуждали Украину и перспективы Украины вступления в НАТО. Министр обороны Эстонии, страна, которая тоже прошла сложный путь вступления в НАТО, говорил украинцам делать домашнее задание и не втрачать надею. Потому что Эстония прошла через очень многое, в итоге она получила то, что хотела. Зам генерального секретаря НАТО, она сказала, что Украина особая страна в отношениях с НАТО, и это особенность в том, что Украина политически задекларировала, как Верховная Рада принимала постанову, вступление в НАТО, поэтому они будут выстраивать отношения на фоне этого. Сенатор Линдси Грэхэм, это близкий друг Джона Маккейна, который они вместе работают в комитете по обороне, он сказал, что решение о вступлении в НАТО будет за украинцами. Если Украина хочет вступить в НАТО, они вступят. Но ни в коем случае это не будет решение России. То есть украинцы должны сами решить, а наши партнеры всегда помогут и подставить спину. Поэтому от нас нужно наше домашнее задание – реформировать армию. Что такое НАТО? Это не только просто мы вступили. Это система закупок, это система поставок, это прозрачность, это... транспарентность. Это не только как мы воюем, это то, как мы обеспечиваем армию, какие зарплаты мы платим солдатам. А если мы видим сейчас в Украине, какая коррупция у нас в Укроборонпроме, если мы видим полную непрозрачность, то нам до вступления в НАТО еще нужно очень и очень и очень много чего сделать. И об этом неформально в кулуарах и как раз про Украину говорят. К сожалению, говорим не только об агрессии России, а и о том, как мы должны бороться с коррупцией, но не боремся.
Спасибо большое, Алексей, за включение. Напомню, что на прямой связи из Мюнхена, где проходит конференция по безопасности, с нами был народный депутат Украины Алексей Рябчин.